Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Лицом к лицу». И я продолжаю знакомить вас с преданными Господа Кришны. Но перед началом, как всегда, маленький уличный репортаж.
Доброе утро! Я делаю небольшой репортаж о кришнаитах. И узнаю мнение людей об этих людях. Что вы думаете о кришнаитах в целом? Если у вас есть опыт общения, то не могли бы вы пару слов сказать для разных?
Какой опыт общения? Так сказать, я прохожу мимо вот этого вот заведения, где они там. Ну, вообще, ну, немножко странное, конечно. Человек православный, так сказать, мне все это немножко дико. А так что? Люди как люди. Знаешь, там все время что-то, не знаю, куда смотрит наша церковь, откровенно говоря. Я бы это дело как-то пресек бы, потому что там отпускная молодежь.
Ну, люди обычно пресекают какую-либо деятельность из-за ее вреда, наносящего обществу. Вы считаете, что эти люди тоже так же заслуживают...
Все-таки, мне кажется, какие-то там какое-то воздействие на умы есть. Это, по-моему, русскому человеку это не то, что...
Но любая религия несет в себе изменение сознания жизни.
Да, согласен, но вот что-то вот какое-то вот... Я не воспринимаю это вот, будем так говорить. Я не могу это выразить вот так вот как-то чисто... Я не воспринимаю религию, вот никак.
Ну, а почему у вас вот именно сложилось? Может быть, есть какие-то моменты, которые, скажем, сформировали ваше мнение такое об этих людях?
Ну, я тебе говорю, что вот, видишь, мне вот какой-то, может быть, чисто консервативный у меня какой-то мнение, или что-то. Понимаешь, мне все немножко диковато, вот все эти юбки, все вот эти вот бормотания какие-то, так сказать, вот это вот. Не лежит у меня душа вот к ним. Я ничего не имею против, ради бога, если хочешь, ходи, бормочи, там, ходи, как этот, в юбочке, там, в этих сандаликах, так сказать. Ну, мне кажется, что там что-то не все в порядке.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да. Еще раз да. Такие мнения тоже встречаются. Ну что же, поэтому слушайте наши передачи, и вы узнаете много интересного о преданных Господа Кришны и о их деятельности. А наш сегодняшний собеседник – Примавати Девидаси, одна из первых преданных движений сознания Кришны в Москве. Итак, Кришна Примавати.
Хари Кришна. Расскажите, пожалуйста, о значении вашего имени. Когда вы получили инициацию и как это происходило?
Значение моего имени. Ну, прямо все знают, что это такое, это высшая любовь к Богу. И Вати – это та, кто или тот, кто обладает этой любовью. Но так как вы знаете, что это не просто Примавати, а Примавати Девидаси, то есть та слуга той, которая является Примавати. Вот. И практически, конечно, имя Примавати – это не мое имя, а имя Радхарани. А я только Девидаси. Вот. Поэтому, вот, между прочим, был интересный случай, как-то я шла по Вриндавану, и мне идет навстречу Рахинисуда Прабу и говорит: «Как поживаешь, царица Вриндавана?» Я говорю: «Что такое? Почему вы так меня называете?» Он говорит: «А ты разве не знаешь, что твое имя означает?» Я говорю: «Ну вот я знаю, преисполненная премы». А он говорит: «Так это же имя Радхарани». Вот такая была шутка во Вриндаване. И когда я получила имя, я получила в 1979 году, в год, когда Харикеш Свами Вишнупад приехал в Россию второй раз.
Это здорово.
Вот, и это было очень интересно, это была Яги, вообще она происходила в Москве, и происходила она в доме сына известного поэта Маршака.
Как интересно. А можно поподробнее?
Поподробнее? Поподробнее это было так. Я помню, что собрались те, кто должны были быть инициированы. Приехали преданные из Риги, приехали из Таллина. В основном-то первые преданные, они были вот как раз москвичи, рижане и таллинцы. Это был такой состав. Люди такие были, или бывшие хиппи, или вот... Нет, ну были, в общем-то, и серьезные люди. Помню, вот такая Матаджи Лакшми из Риги, она была кандидат наук. вот такая махамантра, до сих пор очень сильные ведущие преданные, вот рижские, Рама Бхакта, ее муж. Вот. Не знаю, он был простой человек, просто был шофер, вот он тоже, так сказать, инициировался. Джапа инициировался со мной, это вот наша инициация.
Шри Вишнупад вас сам, в смысле, он присутствовал сам лично на инициации, когда вот проходили?
Ну, конечно. Я же говорю, это был его второй приезд, и он присутствовал, естественно, лично. И вот очень интересно было так. Он сказал, чтобы кто-то пошел с ним собрать то, что необходимо для Яги. Я помню, пошел один эстонец, он ходил со Шри Вишнупадом собирать. Вдвоем они ходили, они принесли, значит, кирпичи, принесли землю, песок, в общем, сделали, короче, вот, все, что необходимо, купили вот эти вот бананы, еще вот Шри Вишнупад всегда вспоминал, как смешно это было, вообще, как русские преданные, мы все, правда, перекосились, помню, когда мы узнали, что эти бананы будут просто сожжены. Я помню, все очень переживали, что бананы жгли. Вот. И потом еще тоже не знали, есть их или, так сказать, как их вообще, они предложат, не предложат. Помню, что Шри Вишнупад вкушал просад в отдельной комнате, и мы не видели. Там было очень тесно, и такая какая-то была маленькая комнатушка, и он попросил, чтобы вот он вкушал отдельно. Он не хотел, я вообще никогда не видела, как вкушает просад Шри Вишнупад. То есть он несмотря даже на то, что вот такие были условия, как-то вот так получилось, что он вкушал отдельно. И с ним был секретарь Гуру Гуранга, его имя было. Был удивительный человек, когда мы встретили их, у него была, он был в джинсовом костюме, такой совершенно вот модный американец с кепкой. И козырек у кепки, я помню, он примерно был так сантиметров, наверное, 15. С огромным, то есть он вообще был похож... Чуть-чуть был похож на клоуна. Ну, очень так немного, но такой у него был клоунский вид в этой кепке. Но самое интересное, оказывается, у него и характер был клоунский. То есть практически он попросил, вот именно меня почему-то попросил, но поскольку я могла переводить, я переводила на кухню. И, в принципе, да, самое интересное, что я не собиралась инициироваться. Вот что было интересно. Я вообще не знала, что будет моя инициация. И практически... Я просто пришла, вот я знала, что преданные будут инициироваться. Всего я читала 4 месяца мантры.
А пранаму?
А пранаму вообще тогда никто не читал. Тогда никто ничего не знал, вообще знали только, что нужно читать Хари Кришна Махамантру. И пранаму все, я помню, в эту инициацию выучили прямо за 5 минут. Даже не выучили, а им просто нам просто дали, написали. И вот мы эту пранаму впервые произнесли во время инициации. То есть в момент получения имени. Вот таковы были условия. Нужно было просто произнести. Это было тоже очень тяжело, между прочим. Так с налету, представляете, не зная ничего. Я думала, что не произнесу. Но я там что-то такое проговорила себе вообще под нос. Что... Да, но как это получилось, очень интересно. Значит, я просто переводила Гуру Гуранге. Притом он настолько, это человек с таким юмором, что я просто никого не могу сравнить вообще в мире с этим человеком. Он готовил просад с нами. Делал все он очень быстро. Мы, конечно, все удивлялись, мы не знали, как готовить правильно просад. И вот он все это делал, и все это делал быстро, смешно. То есть там было столько юмора, у меня просто заболел живот. И я сказала, что я больше не могу. Я просто изнемогала от смеха. Вот. И как раз вот зашли в кухню, сказали, что вот как там насчет, значит, инициации. И он меня спросил. Ну, я молчу, значит, у меня никаких, так сказать, идей насчет этого нет. Там, кто инициируется, переписываю. И он говорит, а вы что, не инициируетесь? Гуру Гранг спросил меня. Я говорю, нет, мне только 4 месяца, я не инициируюсь. 6 месяцев нужно было. Он говорит, что? Нет, вы обязательно должны быть инициировать. Все, я сейчас побегу, я сейчас пойду. Значит, он оставил все, пошел к Шри Вишнупаду. И сказал ему, что меня нужно обязательно инициировать. Вот, значит, такой был момент. Да, но самое интересное, когда у нас, значит, началась инициация, там было вот как, тоже все, кто по списку должны были инициироваться, они вышли, все было нормально. А потом Шри Вишнупад сам спросил, кто еще хочет инициироваться? Я молчу. Он так смотрит на всех, в общем. И вдруг меня в спину выталкивает Айодхапати, который уже был инициирован в Таллине, то есть из Таллина, такой преданный муж Малини. И он меня выталкивает просто в спину. И от того, что он меня вытолкнул, я просто вылетела в этот ряд. И тем более Гуру Гуранга еще, в общем-то, сказал об этом. Ну, и таким образом я как-то вышла, и Шишна Паскал стал со мной разговаривать, я стала с ним говорить по-английски. И я поняла, после того, как я с ним поговорила по-английски, вот сразу после там моих там двух фраз, он стал все, после этого он стал всегда обращаться ко мне.
Здорово. Скажите, вот я знаю, вы поэт и писатель. Это ваша профессия или это состояние души?
Ну, профессия у меня, вообще профессия официальная, по диплому я востоковед. Ну, а насчет состояния души, конечно, наверное, любой человек, который пишет стихи, он, в общем-то, поэт. И, естественно, иначе бы он не писал стихов. И даже тогда, когда он не пишет стихи, наверное, он тоже поэт, потому что как-то, ну, я даже не знаю, жизнь заставляет быть конкретным, и вот, вот эта поэтизированность, она, конечно, вот в Индии, она как бы снова, вот сейчас после поездки в Индию, я чувствую, что я как бы тоже какой-то такой вот вошла период опять такой поэтический, ну там я тоже писала немного стихи, и просто вот я бы даже сказала, что не, даже если бы я не писала стихи, то как раз вот сейчас, наверное, у меня такой философско-поэтический такой период, когда я просто размышляю очень так спокойно и никуда не тороплюсь. Между прочим, о чем очень хотел Шришна Пад. Он очень хотел, чтобы я перестала торопиться. Вот.
Чем вы занимались до того, как познакомиться с движением сознания Кришны?
Ну вот я уже говорила, что я, в общем-то, кончила Институт восточных языков при МГУ. Потом работала в Институте востоковедения, была ученым. Много и долго сидела в библиотеках, писала научные статьи, диссертацию. Да, естественно, училась в аспирантуре. Правда, меня как-то так это не очень устраивало, поэтому я не стала защищаться. У меня уже все было, в общем-то. То есть у меня была часть диссертации написана, мне было это очень скучно. У меня исторический такой был анализ современной истории Юго-Восточной Азии. Меня это совершенно не интересовало. Я просто делала это как такую вот работу. И у меня болела, помню, голова от этого. И часто я во время работы писала либо стихи, либо я еще писала сказки, пьесы, рассказы, философские эссе. У меня этого всего очень много. Вот. Вот кем я была? Наверное, была писателем, поэтом и востоковедом все-таки. Да, ну и, конечно, я, в общем-то, преподавала английский. В двух институтах преподавала. В общем-то, тоже моя специальность. И на радио я работала. Я много, в общем-то, что прошла, наверное. Меня даже распределили после университета на радио. Так что с радио у меня тоже как-то было связано немножко. Судьба до сознания Кришны. Вот, наверное, такие специальности.
Ничего себе. На самом деле очень много. Скажите, а вы всегда были верующим человеком?
Ну вот насчет, ну, насчет веры, я помню, что я с самого детства ощущала, очень хорошо вот помню, ощущение того, что вот я не отсюда. Вот я хорошо помню. Я, ну я слышала, конечно, что есть верующие люди. У меня семья была атеистической, члены партии, папа и мама. Вот, но в принципе, сами они произошли из религиозных семей, но вот в силу моды были коммунистами. Ну и, наверное, в силу убеждений, поскольку они жили в это время. А я просто всегда верила в абсолют. Вот я всегда верила, я хорошо помню. И всегда думала, что вот если я умру, то будет очень хорошо. Я не знаю, почему у меня было такое чувство. И притом это чувство сохранялось очень долго. Вот я даже хорошо помню, у меня была такая лучшая подруга кармическая. Мы с ней очень дружили, и все как-то нам казалось, что мы Веру ее звали. Она сейчас очень известная художница в Европе, Вера Рязанова-Зель. Вот, и мы как-то всегда радовались, что вот все вот как-то вот мы понимаем очень как-то вот одинаково. Ну, то есть не одинаково, а как-то вот мы глубоко вот можем рассуждать на очень различные философские, там, различные темы. И вот что-то нас, почему-то нас разъединяло только вот одно. То, что она никак не могла понять, почему я не боюсь смерти, и я вот как-то, просто я даже говорила, что мне кажется, что если я умру, то будет очень хорошо. Что там будет, я не знаю. Потому что мы тогда ничего этого не знали, ну это естественно. Но вот это вот ощущение очень, очень хорошо помню, оно было всегда. И она говорила, я этого не понимаю, это моя лучшая подруга. Вот, и когда уже я познакомилась с сознанием Кришны, я поняла, почему, в общем-то, я никогда не боялась смерти. То есть вот это ощущение того, что, в общем-то, мы бессмертны, вот, и то, что именно, как, может быть, даже какое-то воспоминание о прошлой жизни. Вот. Ну, между прочим, насчет прошлых жизней, я даже помню, что когда я была маленькая, мне какие-то вот грезились, что я была женщиной в прошлой жизни. Вот я помню, я даже рассказывала маме, что вот я была женщиной, вот. И вот я видела себя, что я была женщиной. Ну, оказалось, между прочим, да, вот в этом году я сделала гороскоп себе. И по гороскопу это был очень хороший астролог. В Индии я вообще никогда не прибегала к этому, но так получилось. Вот судьба свела просто, и Кришна дал такую возможность, тем более, что этот астролог, он поклоняется Господу Джаганатхи, он очень верующий человек, и практически каждая личность, существующая сейчас на Земле, она как-то вот заложена вот в этих древних книгах, и он читает просто на санскрите, вычисляет сначала, а потом он вычитывает вот, и переводит, кто вы были в прошлой жизни и кто вы будете в следующей, и где вы родитесь. Ну, место точное дает. Притом дает даже грех или не грех, или, так сказать, какой-то основной стержень, или причину смерти. И очень-очень интересно. Так вот. Правда, я была в прошлой жизни женщиной и родилась я в городе Харидваре, между прочим, в Гималаях, и, как ни странно, я уже посетила этот город два раза. Вот. Хотя я знаю, что преданные вот не ездят в Гималаи, но нас как-то потянуло, и мы были в Гималаях уже два раза. Да.
Лишний раз подтверждается, что душа полна вечности, знаний и блаженства. А как вам впервые попала Бхагавад-гита?
Друг, с которым я познакомилась прямо вот на третий день после того, как поступила в университет, звали его Семенцов Всеволод. Он известный санскритолог, но ныне уже, так сказать, он ушел. И вот он был как раз первым человеком, который вообще рассказал мне о Бхагавад-гите. Я помню, мне было тогда 16 лет, я услышала, что есть Бхагавад-гита, и поэтому я читала. В Ленинке я читала Бхагавад-гиту, и я была с этим знакома. Вот, конечно, нужно благодарить Семенцову, во-первых. А потом уже, так как я знала, что есть Бхагавад-гита, когда возникла вот эта первая в Москве выставка, первая книжная выставка, и я помню, я гуляла по этой книжной выставке, это был 76-й, наверное, год. Ой, я не помню какой-то. Да, 76-й год или 77-й. Вот. Это была первая книжная ярмарка, выставка на ВДНХ. Я помню, мы ходили по ней, и ни один стенд почему-то меня не притягивал. Видела среди этих красивых, толстых фолиантов, с великолепным тиснением и великолепных суперах, я увидела Бхагавад-гиту, как она есть. Я тут же просто прилипла к этому стенду и, в общем, стала все это листать. И там был такой француз, который говорил по-английски, и я стала говорить ему, что я эту книгу очень давно ищу, потому что я вот смогла только почитать Бхагавад-гиту в библиотеке Ленина, и мне очень-очень-очень нужно иметь Бхагавад-гиту у себя дома. Просто я без этого не могу. Я понимаю, конечно, что это выставка, что они не продают. Он говорит, да, мы не можем продавать эти книги, у нас все наперечет. Но, вы знаете, если вы уж вот настолько-настолько хотите книгу, то вот приходите завтра в час дня, и вот в час как-то поменьше народу, и я вам смогу, наверное, одну книгу продать. Я говорю, спасибо, я буду. И ровно в час я пришла на следующий день, и он был очень удивлен. Был страшно удивлен. И как раз вот в тот день, когда я пришла второй раз, Там рядом стоял Гопал Кришна Госвами, будущий Гопал Кришна Госвами, а в то время он еще был, мне кажется, он был тогда еще грехаста, но он представлял ИСКОН вот на этой выставке. И он помнит меня тоже. Вот. И, правда, я уже, так как я завязала отношения вот с этим французом, и он мне, значит, предложил эту книгу, да, и, значит, очень интересно, вот расскажу, как он мне выдал, как он мне вынес эту книгу. Когда он меня увидел, он очень удивился, что я пришла точно. Он сказал: вы пришли? Я говорю: да, конечно. Он говорит: хорошо, сейчас, пожалуйста, вот сделайте так, вы идите за мной, я сейчас вот вынесу эту книгу, но вы, пожалуйста, идите на расстоянии 10 шагов от меня. Идите за мной, куда я пойду, потом вы. Так он боялся мне передать книгу, вот, в общем, я поняла, что что-то такое вообще. Хотя непонятно было.
Ну,
да, этот француз. И вот я пошла за ним. Он взял, положил книгу в чемоданчик и пошел. Я пошла так, как он мне сказал. Потом он мне ее передал, там мы остановились. Он очень боялся. Может быть, вот не знаю почему, потому что впоследствии вроде бы эти книги дарили. И, ну вот так было. И он передал мне Бхагавад-гиту. Вот. И очень так... Это было очень здорово. Эта книга у меня и сейчас хранится. Это одно из первых изданий Бхагавад-гиты вообще в Америке. Это первое издание Бхагавад-гиты в Америке. Да, на английском. Там это огромная такая, в общем, книга. И там очень много очень ярких иллюстраций. И потом они не переиздавались, многие эти иллюстрации. Вот. И, в общем, ну, такое уникальное издание. И практически, мне кажется, может быть, две гиты сейчас существуют в Союзе вот этих. И потом я говорю: сколько же эта книга стоит? Я должна с вами рассчитаться. Он очень долго считал, потом сказал, что она стоит 4 рубля. Я была очень удивлена, я готова была выложить вообще 40. Вот. Хотя зарплаты в те времена были где-то 100-120 рублей в месяц, но я готова была отдать 40 рублей, то есть практически больше трети зарплаты, но он сказал вот такую очень маленькую цену. И вот так я получила Бхагавад-гиту.
Вы получили Бхагавад-гиту. И что же было дальше?
Ну, что было дальше? Дальше я ее, конечно, стала листать. Вот я ее полистала, почитала немного, но очень, я помню, было тяжело. Потому что одно дело, когда я прочла тоненькую Бхагавад-гиту, другое дело, что вот какие-то возникали вопросы. Я должна была с кем-то разговаривать, вот, но, ну, не знаю, вот удобно ли говорить, но был тогда вот этот Ананта Шанти, который, значит, вот как, с которым тоже, в принципе, можно было познакомиться, но в то время даже я не знала его телефона. Но очень интересно получилось во время вот этих вот маневров, когда я, значит, брала гиту. Ананта Шанти сидела и разговаривала с Гопал Кришна Госвами. А вот эта моя подруга, с которой мы были, она оказалась его знакомой. И он знал ее телефон. Он потом позвонил ей, и потом он, значит, попросил мой телефон, и потом вот как-то получилось, что, в общем-то, он что-то такое мне объяснял. Но достаточно мало. В основном там был кружок, там было человека 4. И мне объясняла вот тоже одна матаджи, ее звали Кришна Деви. Вот она мне практически объяснила, что такое махамантра и как читать. Я помню, Ананта Шанти мне сказала: мне сейчас нет времени рассказывать, как читать махамантру. Но у нее такая была манера проповедовать, он брал как бы на крючок. Но в этом тоже есть свой смысл. В принципе, может быть, даже из-за этого мне стало интересно, как читать. Потому что когда мы что-то навязываем, это не всем интересно. Вот. Я как раз из таких людей. Так что я думаю, что он психологически сделал правильно. Хоть что он мне сразу не сказал, как читать махамантру. Вот. И все было так, что вот именно я сама. Я сама просила книгу, я сама просила объяснить, как читать махамантру. Это вот как-то интересней. Вот.
Здорово. Скажите, вот я знаю, что вы одна из первых, кто организовывал храм в Москве. Расскажите, пожалуйста, как это происходило и кто еще принимал участие в этом?
Ой, ну вы знаете, вот сказать, чтобы я храм организовывала, вот это вот как-то, мне кажется, впервые такой вопрос. Ну, вот то, что Меня даже судили за то, что я организовывала это движение здесь, вот по России, по Союзу. Это было. Но чтобы храм... Я не могу сказать, что я организовывала храм. Другое дело, что когда я вышла из тюрьмы, был такой момент, что, в общем-то, мы, правда, решили организовывать, ну, как бы... Мы хотели, вернее, собрать документы и просто зарегистрироваться. И я просто написала Шишну Панду, что наши прабу, наши мужчины уже выросли. И вот сказал, что сучару вот уже, ну, что вообще уже вот можно, так сказать, доверить им, вот, создать этот храм. И я думаю, что практически можно сказать, что занимался регистрацией вот этой. Ну, может быть, я принимал какое-то участие, но самое активное участие, помню, принимал все-таки Сучару, потому что он разрабатывал эту документацию. И уже после этого, да, но после этого я помню, что, да, вот Кришна Кумар, там, Камал Мала, я тоже, мы искали помещение для храма, очень много искали, долго. Но Камал Мала нашел это помещение, так что все лавры ему. Я не могу сказать, что вот я конкретно... принимала участие, вот, очень активно. Да, принимала, но не, как и все мы, просто частичное участие. Я считаю, что вот Камал Мала, он практически человек, которому мы должны низкий поклон вот, нести за то, что он добился, вот, что беговая существует, что вот этот храм есть. Там были другие варианты, но только этот состоялся.
Я задала такой вопрос, потому что я знаю, что многие программы в то время проходили у вас на квартире, что у вас божества как бы первые появились.
Ну, что касается квартир, квартирных программ, то да, до храма было три центра. Это центр Яги, центр Кришны Кумары и наш. Также еще был, впоследствии был центр Выхина, он просуществовал, правда, недолгое время. И, может быть, еще какие-то были центры, которые тоже существовали, ну, может быть, короткое какое-то время. Вот эти три центра, они существовали достаточно долго, но, да, они несли функцию, может быть, какого-то, ну, намахаты. Мы же знаем, что, в общем-то, более чем намахаты назвать это нельзя, это же не было храмом. Хотя через нашу квартиру проходило иногда, вот мы считали, более 100 человек в неделю. Я все время готовила просад, я помню, что это было, ну, просто очень радостно, одновременно немножко тяжело. И даже соседи, помню, они просто не могли понять, они говорят, как вы можете принимать столько людей? Вот они как-то замечали, что столько людей приходило. Вот. И было достаточно интересно, потому что очень много разных людей шло, очень много интеллигенции, конечно, приходило. Но иногда это были люди, которые приходили поспорить, иногда это были люди, которые оставались. Но вообще, к счастью, могу сказать, что основной костяк и ядро храмовых жителей, они вот практически стали преданными в этой квартире. Вот это радостно. Да и вообще, практически все, кто у нас посещали программу, они все инициированы сейчас. Это достаточно много, это очень много человек. Вот. Некоторые, может быть, куда-то разъехались. Я имею в виду, вот молодые люди, они все инициировались. Вот пожилые люди, нет, пожилые некоторые, хотя и пожилые, вот некоторые тоже. Очень много стали учениками Хари Кришны с вами, и очень многие стали учениками Гопал Кришны Госвами.
Ну, следующий вопрос связан с этим. А как вы выбирали духовного учителя и какое влияние он оказал на вашу жизнь?
Ну, я просто не выбирала своего духовного учителя, он просто пришел ко мне в виде фотографии. И я просто, увидев его на фотографии, как-то не зная ничего о том, что значит слово «предаться», я как-то просто предалась. Вот теперь я могу употребить это слово, но по ощущению это было вот именно то, что мы подразумеваем, говоря слово «предаться». Вот просто предалась по фотографии. Я поняла, что я могу сделать то, что хочет именно он. Вот я просто это... Я захотела просто что-то делать для него. Хотя не было сказано ни одного слова, я даже его не видела. Вот. Ну и дальше вот... Дальше я уже с ним познакомилась. И, ну, в принципе, конечно, все это, то, что я как бы чувствовала от фотографии, это еще усилилось. И, ну, не знаю, я много писала и стихов, в общем-то. Много общаюсь с гуру, иногда без слов. Практически мне кажется, что я постоянно с ним общаюсь. То есть просто вот как бы у меня жизнь проходит через то, что я... Ну, я как бы все, что я собираюсь делать, делаю, думаю, там... Я как бы все время... Или рассказываю ему внутри себя, или просто думаю, чтобы он об этом подумал. То есть практически, я не знаю, как-то с ним постоянно нахожусь, даже когда я его не вижу.
Я задала этот вопрос, потому что многие люди, многие радиослушатели даже, они интересуются, как выбрать духовного учителя. Они слышат много лекций, может быть, даже приходят в храм на лекции и по радио слышат. Вот они хотят выбрать духовного учителя, и вот они иногда задумываются, как же сделать, вот они все такие замечательные, как же быть? Вот я поэтому задала вам этот вопрос, может быть, как-то ваш ответ, он повлияет.
Ну, в мое время, когда я получила инициацию, не было даже вопроса, потому что вот я говорю, что получилось так, что Шишнапад приехал, я уже рассказывала эту историю, и я просто стала ученицей Шишнапада. Но, правда, я выбрала его, естественно, я выбрала, хотя я не знала даже вообще, что есть возможность выбора, и не было других гуру, но я просто выбрала, мне никто этого не говорил, мое сердце просто выбрало. А теперь, когда есть очень много вот разных лекций, и гуру читают эти лекции по-разному, ну, ведь, в общем-то, сами гуру говорят о том, что не должен быть сентиментальный выбор, должно быть так, что... Тот, кто слушает лекции и получает вот духовное продвижение от этих лекций, он должен понимать, что вот именно этот гуру, кто именно читает лекции так и объясняет, дает знания духовные так, как легче воспринять именно ему, мне кажется, вот с точки зрения восприятия духовного знания. Ну, хотя, конечно, я считаю, что и очень хорошо, когда любишь гуру, это тоже очень хорошо.
От многих людей слышишь такую фразу, что, мол, философия сознания Кришны пришла в нашу страну, ну, буквально 3-4 года назад. И многим даже не приходит в голову, что пришлось пережить преданным до того момента, когда люди услышали в открытую о Кришне и Бхагавад-гите. Вы как раз относитесь к тому числу первооткрывателей, чьим усилием воли, а порой и жизни удалось донести это знание до людей 90-х. Какие же испытания выпали на плечи преданных со стороны властей? И что вам пришлось пережить?
Всех преданных привлекли к ответственности за вегетарианство, за печатание книг. Вот так практически это основа обвинений была именно это. Поскольку никаких слишком противоправных действий мы сознание Кришны не производили, поэтому вот вегетарианство и чтение мантры и перевод книг сочли вот причиной, основанием, вернее, для обвинения. Это была 227-я статья. Нас сажали по части первой, части второй. Вот меня посадили по первой части как руководителя движения сознания Кришны. Некоторых посадили по второй части как активных участников. Всего посадили более 40 человек по всему Союзу. Ну, это были химии, это были условные сроки, вот всех где-то более 40 человек. Но я сама лично прошла, я была беременна и, в общем-то, совершенно не ожидала, что, в общем-то, до такого они смогут дойти, что потребовал справку о беременности, и я предоставила эту справку им после допроса. Сначала был допрос в Москве, потом они потребовали эту справку. И я подумала, что справку они требуют только для того, чтобы, может быть, как-то меня, так сказать, не посадить. И все-таки, несмотря на справку о беременности, они, значит, меня посадили. И притом посадили не условно, а я отсидела полностью практически весь тот срок, который обычно сидят до частичного освобождения. И практически работала на химии, так называемой химии, то есть принудительные работы по месту жительства из-за того, что мои дети были слишком малы. Я смогла вернуться в Москву и быть с детьми. И практически вот все это без месяца и составило 4 года. То есть тюрьма и зона 2 года 7 месяцев, и остальное время это принудительные работы. Вот по месту жительства. И за месяц до срока, до исхода, так сказать, 4-годичного срока была амнистия. Так что я практически была амнистирована вот прямо за месяц до окончания 4-годичного срока. Вот так, такова судьба. Ну, конечно, достаточно трудно было в тюрьме, тем более трудно было, конечно, рожать в тюрьме, это вообще просто непередаваемо. Вот. В тюрьме были страшные, конечно, там случаи.
Как вы питались?
Мы просто ели вот эту баланду, в которой, конечно, никогда никакого, наверное, мяса-то и не плавало, но практически мы ели хлеб. Ели хлеб, и там были такие отоварки, так называемые, можно было брать сухари, но у меня вот, правда, было так, что у меня всего было 2 товарки, но вот хлеб, каши были там, и вот эти товарки там были какие-то конфетки, сухари, вот такие вещи, можно было просто отовариваться на определенную сумму, вот, хотя, конечно, с этими отоварками тоже были иногда проблемы, но все-таки можно было вот что-то, так сказать, иметь. Хотя было тоже очень интересно, вот никогда не забуду, как, ну, 7 рублей, на 7 рублей можно было отовариваться в месяц. Вот такая вот сумма. И 28 копеек стоило питание заключенного. 28 копеек. Потом беременных перевели в такую камеру отдельную и стали кормить на 32 копейки. И нам это заявили, что на 4 копейки дороже. Вот, и тогда, когда, значит, вот на эти 4 копейки давали яйца, либо кусок мяса, вот это было дополнительное питание, но вот тут я, конечно, отдавала и то, и другое, но вот тем женщинам беременным, которые были рядом со мной. Вот, а так, конечно, тяжело было, потому что мы не сами готовить не могли, иногда, правда, вот на зоне, раза два, я помню, привозили яблоки, один раз огурцы. Но остальное это все были просто закатанные банки с джемом я брала. Иногда масло было, даже часто было масло, подсолнечное было масло. Можно.
Скажите, как в других странах относятся правительство и власти к движению сознания Кришны? Я вот знаю, что даже в некоторых странах, в учебных заведениях в обязательном порядке введены изучение Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам. Что вы об этом скажете?
Ну, я знаю, что, значит, ну, с изучения, я знаю, что изучают Бхагавад-гиту в Америке, в некоторых колледжах вот этот есть предмет. Ну, то есть не отдельно, а просто как часть, положим, философии или часть религиоведения. А насколько я знаю, в Швейцарии один наш брат в Боге, Раджавиди его зовут, Прабу, он преподает уже в течение, я думаю, так лет 8. Он преподает Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту в университете в Цюрихе. Вот это я знаю точно. Потом я знаю, что в Англии один ученик Шрилы Прабхупады, он тоже преподает в одном из английских университетов, он ведет постоянно курс. Это автор книги по сравнительной антропологии или что-то в этом духе. Вот тот, кто так сказать, доказал, что теория Дарвина некомпетентна. То есть вот этот вайшнав, сейчас у меня просто стерлось его имя. Очень интересно, он давал лекции, я помню, в Англии он приезжал в храм, и он давал вот эти лекции по типу того, что он читает, как курс в университете. В Кембридже он преподает. Так что вот я знаю двух просто лично вайшнав, которые преподают. Но я знаю также, что периодически, даже вот мы, например, вот в Октау он давал курс, небольшой курс, в университете на физфаке. В Австралии я не была, но Коль, вот сейчас я заговорила об Австралии, я хорошо помню из лекции Хари Кришна Свами Вишнупада, он рассказывал, как преданные в Австралии получили медаль за спасение утопающих. Он рассказывал это в лекции. Вот, поскольку было наводнение и было большое бедствие, и преданные стали просто спасать людей. И вот люди, потом они стали объяснять им сознание Кришны, и они говорили, а почему же вот если вы говорите, что вы не есть это тело, то вот вы нас спасали. Они говорили, ну вот вы же цените свое тело. И вот они спасали эти тела, а потом давали им духовное знание. Вот. И отношение вообще к преданным в Австралии очень хорошее, и об этом как раз говорил один из преданных из Австралии, как-то он рассказывал о том, что преданные в Австралии очень много распространяют просада и распространяют бесплатный просад, что очень привлекает всех, потому что вот преданных считают вот такими очень самопожертвованными людьми и вот склонными к благотворительности. Это, конечно, всегда на Западе вообще очень ценят благотворительность, и вот в Австралии очень хорошо относятся к преданным. Наверное, отношение такое очень хорошее. Даже вы, наверное, видели, или, может быть, кто-то видел из преданных или радиослушателей. Есть некий журнал, и в этом журнале есть фотография, где Тэтчер гладит по головке маленькую преданную девочку, которая подносит ей, кажется, гирлянду или просад, я там не помню. Но, во всяком случае, вот такое вот милое общение. И в Америке тоже очень хорошо относятся к преданным. Хотя, в принципе, я думаю, что к преданным относятся хорошо везде, за исключением, может быть, только вот Китая, где практически преданные как бы под запретом находятся.
А каковы ваши творческие планы?
Хочу оставить в секрете. Боюсь проговориться. Просто всегда, когда что-то говоришь, оно как бы остается в словах и не выходит, и может что-то не выйти, может что-то не произойти, и очень бы не хотелось, чтобы что-то не произошло. Хотя, конечно, если бы, наверное, что-то уже был, какой-то результат, я бы уже, конечно, поделилась, но пока еще нет. Но сейчас я говорю, что у меня темп не с ускорением я сейчас, а вот... Я сейчас существую, живу и служу, наверное, в том темпе, в котором, наверное, хочет Шри Вишнупад, чтобы я вот, находилась. Поэтому я думаю, что это состояние вот, покоя, оно тоже очень интересно. И как раз то, что я сейчас собираюсь, я уже это делаю, собираюсь доделать, вот оно требует, вот это дело, оно требует состояния вот такого умиротворения и покоя. А вот следующее дело, тоже большое дело, оно уже требует такой бурности. Поэтому я не знаю, я думаю, что скоро видно будет, смогу ли я осуществить тот бурный проект. Ну, во всяком случае, сейчас все зависит, как всегда, от Кришны и... Ну и, наверное, от тех обстоятельств, в которых мы, так сказать, существуем. Ну, надеюсь на лучшее. Хари Кришна.
Я желаю вам тоже всяких творческих успехов. И что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям?
Знаете, я, может быть, покажусь тривиальной, но я могу только пожелать того же самого, что желает всем своим слушателям на лекциях Хари Кришна Свами Вишнупад. Он всем желает только одного – вернуться назад, домой, к Богу. Ну и, как всегда, воспевайте Хари Кришна Махамантру и будьте счастливы. Но самое главное, для чего мы это делаем? Чтобы вернуться наконец, назад, туда, откуда мы пришли. Туда, где наш истинный дом. Конечно, я могу пожелать только этого. Ну, и если кто-то еще этого не ощущает, и, надеюсь, может быть, слушая радиостанцию, слушая то, что передают на волнах Кришналоки, может быть, вы ощутите, что это, наверное, самое лучшее пожелание. Спасибо за внимание. До свидания. Всего вам наилучшего. Харе Кришна.
Детство Кришна вор, Кришна вечный Харибог. Можно много повторять, но уже устало ждать. Невозможно ощутить, но уже нельзя забыть. Что такое Кришна где? Я проявлен на земле. Спасибо. Харе Кришна.